Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. Новогодняя пора, новогоднее время. Скоро совсем осталось чуть-чуть до боя курантов, до выступления торжественного президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Но пока у нас торжественно будет выступать психолог-консультант Юрий Пожидаев, что будет не менее прекрасно и не менее торжественно, но и более результативно, я уверен, потому что будет не только поздравление с наступающим Новым годом, но какие-то советы добрые и кейсы. Ну, в общем, короче, Юрий Пожидаев будет, как всегда, нас учить жизни и будет это делать... задорно, правильно, качественно и интересно. Привет вам, Юрий Пожидаев.
Здрасте, здрасте. После вашего представления я начинаю умиляться, и у меня все из головы вылетает. Наверное, предпраздничное настроение.
Может быть, я специально делаю так, чтобы выбить вас немножко, так сказать, вам почву из-под ног, сбить вас, так сказать, из равновесия и сделать этот эфир более, так сказать, легкомысленным. Не знаю, может быть, поэтому. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Мы сегодня, опять же, продолжаем новогоднюю тему. Новый год вне дома, можно ли отпустить подростка, так называется наша трансляция. Всех вас от мала до велика я приглашаю не только лайки ставить и делать репосты этого эфира, но и комментировать. И особенно я ожидаю комментариев вида «А вот в наше время», мы немножко об этом с Юрием Пожидаевым перед эфиром поговорили, вот вы напишите, что было в ваше время, и что сейчас, вот в сегодняшнее время, в развратное, в ужасное, в отвратительное, ничего такого делать нельзя, вот в наше время вполне можно было. Пишите только аргументированно, пожалуйста, с примерами, желательно, яркими, трагичными, веселыми. Мы это все обсудим. Ну, а пока, в общем-то, будем начинать. Итак, вас же тоже дети есть, как и у меня. У меня по паспорту уже тоже двое детей, потому что старшие уже совсем не дети, ему уже 21 год. Ну вот.
Вот вы сейчас и поделитесь опытом, как вы решали эти проблемы.
Самостоятельные уже мужчины, живущие вообще в другом городе. И у вас тоже двое детей. У вас уже стоит такой вопрос, отпускать ли подростка на Новый год куда-нибудь там?
Не стоит, он даже не заявляет об этом. Но мы завтра уезжаем в Самару, поэтому я, наверное, был уважен. Нет, это не специально. Ну, у меня не стоит такой вопрос, потому что все зависит от детей, от каждого ребенка, и мой как-то у него нет таких крепких связей с классом. Он дружит с церковными, там некоторыми ребятами переписывается с ними. И поэтому он куда-то, он достаточно такой домосед, чтобы куда-то ему там идти, шариться по квартирам, Новый год, алкоголь и так далее. Он пока еще в этом плане, еще в процессе узнавания этого мира, хотя покурить уже попробовал, хотя я так думаю, что самогонку тоже попробовал, класс принесли. Вот. Но мы все это обсуждаем, у нас нет табуированных тем, и поэтому все, что Сашке захочется о чем поговорить, рассказать, мы об этом говорим спокойно, и он знает мою точку зрения, я выслушиваю его точку зрения. Я стараюсь не давить, хотя, наверное, со стороны себя трудно видеть, но и, может, по всей видимости, может быть, иногда давлю. Но стараюсь, вот прям честно вам признаюсь, что стараюсь не давить, потому что прекрасно знаю, что когда на подростков давишь, а обратный эффект получается. Как там... С мечом придешь, от меча и погибнешь.
Мне кажется, что психологи...
Подобное не хотелось бы получить в своей жизни.
Мне кажется, что психологи... Александр Анисимов, я попрошу посмотреть насчет трансляции на моей странице, почему-то она там не пошла. Во всех остальных местах вроде как идет, и все прекрасно. Но вы же психолог. Мне кажется, что психологи чаще манипулируют, чем давят.
Я и психолог в том числе, потому что я занимаюсь, в частности... Вот и на радио, и я преподаю, какие-то лекции читаю, консультирование провожу, плюс занимаюсь разными видами деятельности. Ну, мне кажется, что любой человек манипулирует. Это не обязательно психолог. Психолог, может быть, он сознанием толка и дела манипулирует, вот, и там эффекта побольше позитивного. А я думаю, что такое манипуляция? Манипуляция – это когда человек когда человек хочет достигнуть цели, очень незаметно, да, вот чтобы человек, другой человек не почувствовал и не понял, что им манипулируют. Ну, это такая тонкая манипуляция. Я думаю, что все ей обладают, даже дети, трехлетки, они с раннего периода с возрастом начинают манипулировать. Поэтому я думаю, мы все преуспели в этой науке, так или иначе. Но психологи, да, они более профессионально это делают.
Я еще такой термин придумал несколько лет назад. Не манипуляция, а благочестивое внушение.
Я не слышал такого.
Я же его придумал, поэтому вы не слышали. То есть есть манипуляция, это как бы плохо, а вот есть благочестивое внушение, это вот как бы вот с добрыми намерениями, исключительно, так сказать, по-отцовски, например, или там по-пасторски.
Ну, я думаю, что в любом случае мы же занимаемся наставлением. Ну, отцовство там, в частности, если мы тут два мужчины, мы можем говорить про отцовство. Отцовство в этом и заключается. Но все-таки манипуляция, это какой-то все-таки, там есть немножко что-то такого подлинненького, какого-то негативненького есть вот в этом слове. А вот ваш термин мне очень нравится. Внушение. Наставь юношу в начале пути, внушение, воспитание. Внушение – это опять не какой-то гипнотический способ, да? Посредством там господина Эриксона, да, мы делаем такой легкий гипноз, и все мы внушили. Нет, это когда обучение, научение, растолкование, объяснение. И когда ты помогаешь своему собственному ребенку сформировать, ну, на твой взгляд, истинную точку зрения, правильную точку зрения. Ну, например, в выборе друзей, да, например, в формировании той же точки зрения. Потому что я думаю, что самое главное – это помочь своему собственному ребенку научиться распознавать ту или иную там фальшь, ложь и формировать свою точку зрения. Я думаю, мы об этом особо не заботимся. Вот, мы заботимся всегда о чем-то другом. А вот сформировать точку зрения, и в принципе так устроен вообще человек, так в нем заложено, то он свою точку зрения начинает уже пробовать даже... Ну, в три-то кризис, а уже вот с раннего периода, да, там, с года, с одного, с трех лет он начинает это делать. То есть ему нравится эта игрушка, он хочет взять эту лопатку, он хочет сесть в эту лужу и так далее. А вот у него есть вот эта хотелка, хочуха, а вот нам нужно помочь ему обосновать, почему я хочу эту лужу, а не вот эту. Uh-huh. И это очень здорово вообще, когда ребенок начинает аргументировать. Я сейчас, мой любимый вопрос для своих детей, и вообще, кстати говоря, мы сегодня говорим про Новый год, когда ребенок собрался, и спросить у него, почему? Вот почему ты решил не в семье? Почему ты хочешь туда? Почему ты с этими друзьями? Вы представляете, разговор получится очень, ну, очень глубокий, очень долгий. И стоит об этом поговорить. Вот когда ребенок обосновывает, вы можете очень много о себе узнать. Например, потому что с вами скучно, потому что вы, может быть, сказать, вы тут напьетесь и спать ложитесь, вы вообще ничего делать не умеете, ну и так далее и тому подобное. То есть вы услышите его аргументацию, и у вас появится возможность контраргументировать, получится диалог, и вы научитесь вообще дискутировать с своим собственным ребенком и поможете ему отстаивать свою точку зрения. И я думаю, что это прекрасная вообще такая штука.
Ну вот у меня среднему сыну 15 лет, сегодня он в очередной раз, в этом году это впервые начало происходить, где-то полгода назад первый раз это произошло, по-моему. Вот сейчас, в данный момент, он прямо едет к своему лучшему другу, с которым 10 лет знаком, ему 15, напоминаю. Ну, вот, и он собирается там оставаться с ночевкой уже там в пятый или в шестой раз. И под присмотром, конечно, мамы второго мальчика, то есть они в квартире, в семье находятся, да. И учитывая, что мой сын уже там 5-6 раз уходил в гости с ночевкой, у меня настоящих аргументов насчет новогодней ночи будет очень мало. Ну, типа, а почему бы и не провести новогоднюю ночь с другом, да? Если к тому же это будет именно в семье, а не там какие-то гулянки полуночные с бутылкой портвейна на улице.
Сейчас портвейн уже подростки не пьют, у вас информация устарела. Сейчас совершенно другие напитки, которые употребляют. Это в ваше время.
В наше время, да,
портвейшок. И букет Молдавии.
Сангрия, портвейшок.
Все совершенно по-другому. Но я согласен, потому что мы должны понимать вообще, куда идет ребенок. Вообще, с чего все начинается. Но начинается все с того, вообще, как, если традиция у вас праздновать семейный Новый год, и вообще, что такое Новый год? То есть вы просто тупо заставляете ребенка сидеть с вами, вы включаете там «Голубой огонек» Филиппа Киркорова, Пугачева, который вы смотрите 50 лет уже к ряду. И, понятно, что вашему отпуску очень скучно. То есть вы должны, ну, критично посмотреть вообще, что, как у вас это все происходит. Является ли Новый год, Рождество семейным праздником? Проводите ли его с семьей? Насколько это креативно проходит? Если ничего не происходит, если там понятно, что иногда все пьют, а ребенку наливают лимонадик и минеральную воду, и потом его отправляют спать, ну понятно, он уже чувствует себя взрослым. Если ему скучно, понятно, он будет стремиться куда-то, куда-то к своим друзьям, где ему будет хорошо. Это первый момент. Второй момент, с чего нужно, нужно начать. Ну, куда он пойдет вообще, с кем он будет? Это уже интересно вообще, с кем он дружит.
Mm-hmm.
Ну и так далее. То есть я думаю, что вопросов-то много, которые нужно обсудить. И я, в принципе, вот самое основное, что должно быть между родителем и ребенком, это взаимоотношения. Я часто об этом говорю, наверное, практически всегда. Если у вас есть взаимоотношения, то вы договоритесь, вы придете к какому-то компромиссу, вы придете к какому-то решению. И вообще к решению нужно прийти. Потому что чаще всего к решению не приходит. Чаще всего иногда бывает так, что родители могут подраться с ребенком, он может психануть, он может уйти. И вот, понимаете, в состоянии таких бурных эмоций, когда ребенок психанул, вылез в окно, его там закрыли, еще что-либо, он может погибнуть, он может натворить очень разных таких проблемных дел, с которыми вы будете разбираться. И может произойти вообще печальная какая-то штука, трагедия может произойти, потому что назло родителям, ах, вы меня не любите, ах, вы меня не понимаете, и назло он может совершить что-то такое очень фатальное. А не хотелось бы.
Угу. Слушайте, а если по чесноку, вам не кажется, что мы это буквально обсуждали несколько дней назад там, с еще одним человеком, вам не кажется, что, опять же, если по-честному, да, что Новый год, он весьма переоценен как праздник, да, как событие? И многие из нас, там, гипотетически, там, вы, я, да, мы его отмечаем скорее, там, ну, по привычке, по инерции, да, ну, как бы так принято. 31 декабря есть оливье, там, бутерброды с красной икрой и пить шампанское. Вот мы это и делаем с года в год. Хотя, может быть, на самом-то деле, глубоко в душе, мы хотим лечь спать или пойти, там, любимое кино посмотреть, или еще куда-нибудь, или уехать куда-нибудь, там, на рыбалку, да, там, на зимнюю, или еще что-нибудь сделать. Но мы празднуем, 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 и, допустим, когда наш ребенок заявляет нам о том, что он хочет эту ночь провести в компании друзей, мы обижаемся, скорее, тоже по инерции, ну, то есть, типа, так же принято. А на самом-то деле в этом нет никакой проблемы. Ну, пожалуйста, иди, почему нет? То есть, это такая искусственная проблема.
Ну, это вообще часть нашей культуры, Новый год, потому что это речь президента, это там открыть шампанское, это выпить, а потом пойти погорванить на улице, походить, к елке сходить, ну, с кем-то подраться и так далее. Это часть культуры, никуда от этого не денешься. И в этой культуре мы живем и отдаем дань. Я уже давно, мне Новый год он напрягает, потому что надо какие-то подарки дарить, куча тому другому, и моя жена все это отслеживает, надо куда-то ехать и так далее. Жду, когда вот 12 наступит, мы вкусно обычно кушаем, и потом ложимся спать. У меня больше любовь – это рано утром проснуться на машине или сесть куда-то на электричку, поехать в центр Москвы, погулять, когда все уже спят. Москва пустая, или куда-то поехать, все достаточно красиво, спокойно. И вот это как бы наша традиция нашей семьи. А куда-то вот чтобы сидеть, ну, кстати говоря, фейерверк не мешает, потому что все начинает палить после часа. И это очень сложно заснуть. И особенно бедные собаки, если есть животные дома, они пугаются. Потому что никуда ты от этого не денешься. И, может быть, выехать нужно куда-то в Финляндию, в лес, там это лучше сделать. Но, к сожалению, я вот этого не могу сделать. Но мы вот едем в Самару, посмотрим, что мы там будем делать.
Моя жена говорит, что я засыпаю. Да, извиняюсь.
Ну и правильно, надо поспать.
Моя жена говорит, что немножко у нас, да, совпадает. Моя жена говорит, что я засыпаю еще раньше, чем моя голова касается подушки. Ну вот, поэтому для меня личные фейерверки никогда не были проблемой. Скорее наша собачка действительно очень сильно пугается этого. Хорошо, слушайте, а когда вас впервые в жизни родители отпустили вот так вот в самостоятельное, так сказать, празднование? Сколько вам было лет?
Ну, я вообще, кстати, у меня не было отца, и я был достаточно самостоятельным таким адаптивным ребенком. То есть я сам себе принадлежал, но вот так, я даже не знаю, каким чудным образом у меня была грань определенная. То есть, когда я вел такой образ жизни, еще тот давнишний, то есть все мои друзья всегда рассчитывали на меня и говорили, что Вот Пожидаев все помнит, и Пожидаев никогда мало пьет, и поэтому меня всегда брали в компанию, моя песня. Вот, потому что я всегда все помнил на утро, и потом всех их растаскивал. То есть у меня как-то вообще какое-то было отвращение особо к алкоголю. Я организм его не принимал, и я вообще не понимал людей, которые они напивались, они ничего не помнили. Поэтому я бы так сказал, что моя новогодняя жизнь началась достаточно очень и очень рано, где-то лет, наверное, 16. Я уже мог куда-то передвигаться, ходить, и, в принципе, меня не отслеживали. Поэтому как-то я научился каким-то образом хранить себя вот от каких-то таких очень, ну, как сказать, катастрофических вещей. Поэтому достаточно рано.
Угу. У нас комментарий есть. Дети очень хорошие психологи. Если у ребенка есть хороший друг, то почему бы ему не встретить Новый год с другом? Мне кажется, что если ребенок встретит... Это продолжает, это же женщина. Мне кажется, что если ребенок встретит Новый год со своим лучшим другом, это будет очень хорошо, он получит кучу позитивных эмоций, и этот Новый год ему запомнится навсегда. Да, вполне возможно. Но вот что вы скажете по поводу «дети очень хорошие психологи»?
Ну, дети чувствуют людей, они чувствуют, ну, как вам сказать, хорошие психологи. Дети чувствуют людей, и отношения они как-то сканируют у них. Вообще, кстати говоря, у них меньше знаний, чем у взрослых, потому что нам чаще всего мешает наш опыт. У детей этого опыта нет, поэтому они могут идентифицировать личность. Но я бы не сказал, потому что если мы посмотрим, то чаще всего детей обманывают и куда-то затаскивают, и как-то обоют их, и поэтому не все дети понимают. А дети могут чувствовать отношения, они более глубоко это все переживают. Я бы не сказал, что они там психологи. Вот. Но что-то, конечно, дети что-то понимают. И вот чуйка, ну, я бы сказал, чувственная часть у них развита сильнее, потому что у нас опыт, мы опираемся на какие-то знания, и чаще всего мы копаемся в этих знаниях, мы начинаем анализировать, мы начинаем думать и так далее. Ребенок нет, он больше полагается на свое чувство, на свою интуицию. И поэтому иногда кажется, что ребенок такой тонкий психолог. Это как собаки. Иногда говорят, что собаки там добрых людей делят на добрых и злых. Вот они к злым не идут, а к добрым идут. Но естественно, что если человек берет палку, конечно, они его идентифицируют как злого человека и будут гавкать на него. Но вот то же самое и дети. Я бы не преувеличивал вообще. Как бы вот, то, что дети очень хорошо, ошибка разбираются в людях. К сожалению, хочу вам сказать из опыта своего, друзья мои, что дети доверяются, потому что есть взрослые, которые умеют манипулировать, которые умеют обманывать, которые знают, как ребенка в ту или иную сторону склонить. И, к сожалению, такие, ну, дети попадают туда, куда бы мы не хотели, чтобы они попали. Поэтому, ну, как, если бы они были тонкими психологами, они бы не попали. Поэтому я думаю, что... Ну, мы иногда ошибаемся, мы так думаем. Ну, вот. Ребенок, он очень отзывчив, вы понимаете, он отзывчив на нужду, он отзывчив на помощь, он вообще очень, ну, ярко реагирует на что-то. Взрослый нет. Например, там какой-то котенок там где-то мяукает, там, потерялся, его выкинули. Ребеночек его, конечно, обратит внимание, он его берет, скажет, давай возьмем. А взрослый как спешил на работу, так мимо этого котенка и прошел. Ну вот что это? Это психология или это что-то другое? Я думаю, скорее всего, это что-то другое.
Да, спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы говорим о том, что делать, когда наш ребенок, предположим, захочет провести Новый год вне дома. Можно ли отпустить подростка? Если отпустить, то как это сделать правильно? Как его наставить? Чему его стоит научить? Может быть, перед этим мы сейчас об этом будем разговаривать с вами. В описании к этой трансляции есть ссылка, которая вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Напоминаю вам о том, что мы целиком и полностью зависим от финансовых пожертвований, ваших добровольных финансовых пожертвований. И я каждую передачу призываю вас не стесняться делать это по ссылке в описании. Можно это сделать однократным каким-то переводом, а можно подписаться на ежемесячные какие-то комфортные переводы для вас. Пусть это будет 100 рублей, и вам кажется, что это вполне небольшие деньги, это меньше, чем чашка кофе сегодня, наверное. Но эта чашка кофе для вас, не выпитая, нам поможет охватить в наших трансляциях еще 1000 человек. Поэтому, пожалуйста, будьте добры перед Новым годом и подписывайтесь на ежемесячные переводы. А мы поехали дальше. Слушайте, сегодня, ну, ребенок, в принципе, подросток, там, не знаю, 12, 13, 14 лет, вполне способен сказать «нет», когда ему делают там какое-то сомнительное предложение, там, курнуть что-нибудь, да, что-нибудь выпить, понюхать или что-нибудь еще. когда, если, допустим, если мы все-таки отпустили нашего ребенка в Новый год, то вот в новогоднюю ночь, когда такое длительное растянутое празднование, сказать «нет» достаточно тяжело. То есть он может раз сказать «нет», два «нет», три «нет», но потом сдастся, что-нибудь нюхнет, курнет или выпьет что-нибудь запрещенное, неправильное. Вот как ребенка все-таки научить говорить «нет»?
Это целый процесс, то есть если вы об этом подумали за два дня до Нового года, вот, и если ребенок хочет пойти на Новый год, подросток хочет пойти на Новый год, и вы ему начинаете говорить об этом, вот говори «нет», он, конечно, будет с вами соглашаться, будет очень активно кивать головой и будет давать, создавать вам видимость того, что на все негативные «да» он скажет «нет». Но вы понимаете, ведь воспитание – это целый процесс длиной в жизнь. Вот. И в какой-то степени, я думаю, что даже когда человек взрослый, он тоже себя воспитывает в каких-то вещах. Ну, например, я до сих пор себя воспитываю в терпении, проявлять это терпение. То же самое с детьми. Если вы хотите, чтобы ребенок научился говорить «нет» негативному, то вы понимаете, что для того, чтобы он говорил, например, негативное, свое отношение, проявлял негативное отношение к алкоголю, то здесь должна быть проведена очень большая работа. Ну, во-первых, если вы с алкоголем дружите, если вы, ну, позволяете себе там каждый вечер по пивку и что-то еще, ну, понятно, что у ребенка тоже будет очень лайтовое отношение к алкоголю. Если вы курите, вы говорите, что ничего не кури и так далее и тому подобное, ну, вы же сами понимаете, потому что если вы те вещи, которые вы делаете, вы учите ребенка тому, что это нельзя делать, но, как правило, это не работает. Вы должны, это, во-первых, это понимать. И поэтому, вот сам, опять, сегодня про ужу я уже говорил. Вообще для того, чтобы ребенок научился говорить «нет», а он вам говорит «нет», когда вы его кормите, например, овсяной кашей, а не колбасой. Он вам говорит «нет», когда, ну, когда вы что-то пытаетесь, ну, что-то ему втюхать, такое, на ваш взгляд, очень позитивное, он умеет говорить «нет». И он очень хорошо может говорить «нет». Но дело в том, что, понимаете, вот здесь нужно использовать этот момент, когда он говорит вам «нет», да, вот, например, вы говорите, что тебе нужно там, что там, тебе нужно ложиться пораньше спать, тебе нужно вот с этим мальчиком не дружить и так далее. Ведь самое-то главное, когда ребенок примет решение. Вот этому его нужно научить. Вот когда он принял решение, когда, а ведь для того, чтобы он принял решение, он должен, ну как, он должен согласиться с этой информацией, он должен ее понять. И вы представляете, для того, чтобы понять, для того, чтобы согласиться, нужно время. Нужно просвещение, нужно образование. Вот этим всем делом вы занимаетесь. Да, это то же самое. Сейчас вот я работаю там с одним подростком, ему 17 лет, и у него есть подружка, ей 24 года, а у этой подружки есть уже молодой человек, а он в нее влюблен, и он хочет с ней справлять Новый год. Вот сейчас я пойду с ней встречаться. И вы понимаете, ну, конечно, да, я выскажу ему свою точку зрения, но это не значит, что я смогу его переубедить. Но вы знаете, какие дивиденды там его ждут и так далее. И вот, понимаете, вот, ну, мы не можем пожары тушить. Нам нужно полномерно воспитывать ребенка и подходить к этому 17-летнему Новому году. Я думаю, что все-таки подростку 13-14 лет из дома-то лучше всего, ну, далеко не выходить, если как вот у Владислава. Это проверенная квартира, там уже ребенок 5 лет, 6 лет туда ходит, там уже все понятно, все известно. Тогда да. А если вы не знаете, куда пойдет ваш ребенок, если вы не знаете его друзей, если вы не знаете, что там будет, ну, простите, по всей видимости, ну, нужно говорить ему «нет» тогда.
Слушайте,
я очень долго это объясняю, я прошу прощения.
Я два комментария сделаю, надеюсь, ничего не забуду. Первое, по поводу «папа пьет пивко», там покуривает, и родитель, да, в смысле, и ребенок это видит, и у него лайтовое отношение. Но это вообще, грубо говоря, ну, или там строго говоря, не знаю, нормально, когда там папе или маме можно делать то, что нельзя ребенку, да, мне можно сидеть за рулем, моему сыну нет, мне можно, не знаю, там, да не важно, что там, а моему сыну нет, как бы, и это нормально, потому что я отец, взрослый человек, он ребенок, да, и у него там просто нет, он не прав, ни возможности там, ничего, это касается, может, вполне алкоголя, да, да, я, ну, гипотетически, друзья мои, да, я там, как взрослый, выпиваю шампанское, ты как ребенок? Нет. И это нормально. Разве не правда?
Ну вот смотрите, я же говорил о примере, если вы запрещаете полностью ему 17-18 и так далее. И я сделал оговорку, но, может быть, она недостаточно была услышана, в том плане, что ребенку нужно все это объяснять. То же самое по поводу за руль садиться. Мой тоже спрашивает, и я говорю, слушай, ну за руль садиться тогда тебе нужно пойти в школу, да, нужно выучить правила дорожного движения, тебе нужно там с инструктором, и тогда получить права, и потом ты имеешь право только сесть за руль. То есть должна быть, ребенку должна быть понятна определенная процедура. Когда, чего и почем. То же самое, как с папиросами, там, 18 лет или 21 там алкоголь продают и так далее. То есть вы объясняете им. А когда вы полностью вот запрещаете, говорите, нет, ты не будешь курить, а сами вы курите, дымите и тому подобное, ну, это, ну, не сыграет добрую штуку.
Я понял.
Или вы ругаетесь матом, или вы ругаетесь матом и запрещаете ребенку ругаться матом. То есть, ну, в принципе, сейчас это, по-моему, уже вообще... Это не то, что моветон, это вообще, это, по-моему, норма жизни. Сейчас матерятся все, да так, особенно младший класс, да так искусно, что я даже отдыхаю.
Да, я как-то тоже заходил в чат, случайно, причем совершенно случайно, в чат подростков школьных, и был, мягко говоря, удручен происходящим в этом чате. Да, слушайте, я все-таки скажу, свою лепту внесу, вот, а в наше время, да, я скажу про «а наше время». Я, например, в 12 лет уже самостоятельно уезжал в Ленинградскую область, там, почти за 200 километров от дома посещать подружку, с которой я познакомился в лагере в Пионерском, да, вот я с ней познакомился в лагере.
Вот это да,
она была
вот
местной...
это поворот.
Она была местной жительницей, да, и меня отпускали родители, я ездил, причем на двух электричках с пересадкой, нужно было уже на электричке, потом на дизельном поезде пересаживаться и ехать, это почти 200 км от города. И, ну, нормально так, мне было, правда, 12 лет, и не было проблем никаких у меня с этим. Но совершенно точно я бы не смог отпустить на такое расстояние в самостоятельное плавание даже 14-летнего подростка без сопровождения.
Сейчас время меняется. Время меняется, потому что когда я жил в деревне, у нас там два дома не закрывались. Время меняется сейчас. Сейчас люди очень быстро перемещаются. Ну, я бы так сказал, что человек меняется, его сознание меняется. И сейчас, мне кажется, больше криминала и, будем так говорить, больше плохих людей, чем раньше тогда. И много приезжих, много, простите меня, гастарбайтеров и так далее, и тому подобное. Я ничего не хочу сказать, что только они что-то там занимаются. Ну, они там не знают культуры, еще вещи там, если это девушка, они могут не там, которая идет без мужчины, но у них другая культура, у них другое понимание. Поэтому мир очень сильно изменился. И поэтому я думаю, что сейчас, ну, ребенок, его эмоциональное взросление происходит гораздо позже. Потому что у него знаний много, он много чего там умеет. Он через компьютер этот мир смотрит. Он может заказать еду, он умеет заказывать еду, но, может быть, в магазин он там самостоятельно придет, в магазин растеряется, он не купит покупки, потому что он не знает, как это покупать. И мир очень перестроился, он очень изменился. Поэтому мы откладываем вот эти вот все события. Поэтому сейчас у нас дети, да, в 16 лет и так далее, они только вот начинают, может быть, куда-то ездить, когда они становятся более взрослыми. Тогда детей никто особо не трогал. Сейчас другое время. Но я не хочу все свалить на время. И мы изменились, потому что у нас сейчас... мы больше заняты гаджетами, нежели воспитанием ребенка. Самое главное, сейчас дети, они сейчас притихли. То есть сейчас они, ну, с мячом меньше играют. Да, они не лупят по окнам, не бьют стекла, там еще не хулиганят, не бегают по дачам. Они сейчас сидят около компьютера, и сейчас играет в Майнкрафт, но не более того. И поэтому сейчас время другое. Сейчас дети немножко другие. И поэтому в какой-то степени вот к этой бытовой жизни, в которой, ну, доехать, схем... Я сейчас не про всех детей говорю. И порой детям очень-очень-очень трудно. И, ну, естественно, и нам не хватает времени, чтобы их куда-то сопроводить. Тем более сейчас это пандемия, которая второй год у нас уже идет. Это тоже ограничило нас очень сильно. Поэтому все сейчас делается через интернет. Хочешь поесть – интернет. Хочешь там какую-то услугу – это интернет. Хочешь, чтобы тебя дома убрали – это интернет вообще. То есть ты все заказываешь, и самое главное, чтобы были деньги. И я думаю, что сейчас дети больше обеспокоены тем, как заработать через интернет деньги. Вот это вот, они к этому идут, и вот это вот, все хотят стать блогерами, типа Дани Милохина. Вот. Мой уже все уши мне прожужжал, уже ролик новый показал про Рождество, про Дани Милохина, про Влад Бумага А4, вот это вот. Я все в курсе всех этих событий, мне приходится все это отсматривать и отслеживать.
Угу. Спасибо большое. По поводу контроля. Ну, когда ребенок маленький, там, надеть на него часы с GPS-навигатором, ну, это просто, да? Ну, вот, если у него смартфон более-менее нормальный, то тоже отслеживать его местоположение с помощью смартфона – это просто. И контролировать его там переписку, что он посещает. Как убедить подростка, если ты это никогда в жизни не делал, если у ребенка нет к этому привычки контроля с вашей стороны? Как его убедить в том, что ты, как родитель, имеешь право контролировать его жизнь до определенного предела, и ты имеешь право на то, чтобы знать, где он находится, с кем он находится, и читать его переписку, если... Для этого есть основания серьезные.
Ну, к основаниям нужно прийти. Вообще, отношения с ребенком уже выстраиваются. Да? То есть, и мой, например, любит тоже погреться в моей переписке. Не то, что он там залазит, не читает. Нет, я там что-то с кем-то переписываюсь. Он приходит, там подсматривает. Ты что, подсматриваешь? Вот как в смешариках. А я еще... Мы не только подслушиваем, но еще и подсматриваем. Ну вот... У меня, в принципе, все пароли, все коды он знает. Он может залезть в мой телефон, то же самое и я в его. То есть я не контролирую его, но он прекрасно знает, что в любой момент я могу что-то там увидеть, что-то посмотреть. То же самое у меня. Поэтому у нас достаточно доверительные в этом плане отношения. Вообще, когда есть доверие, когда вот нет каких-то таких вот, ну, там, секретов на телефон и так далее. То же самое, как в супружестве, да? Очень много всяких этих роликов таких, когда там мужчина начинает дрожать, когда женщина берет в руки телефон. То есть у меня все свободно, все открыто, все пароли, пожалуйста, читай, не хочу. Ребенок это видит, мои отношения с женой, и это отношение откладывается на него. То есть он знает мой, там, ну, может быть, он не знает там пароль от кредитных карточек только. Я их сам не знаю, то, что фейс, как это, фейс, вот это вот, подносит морду лица к телефону, она распознает себя. Поэтому доверительные отношения, и я не напрягаюсь в этом плане, то есть, и когда у него возникает вопрос, он приходит и меня спрашивает, но не всегда ребенок может о чем-то спросить, и я должен говорить с ним о чем-то более насущном, я примерно понимаю, что в 16-17 лет происходит, и я, ну что это может быть, секс, наркотики, рок-н-ролл, как обычно, вот эти вот темы, они должны быть обговариваемы, и не с точки зрения такого морализаторство, а очень достаточно просто и легко. Мы об этом говорим.
Угу. Да, спасибо большое. Комментарий. Моя дочери 17 лет разрешила отмечать Новый год с друзьями. Сама очень волнуюсь, хотя и знаю, с кем и где она будет.
Но ну, это... первый раз всегда волнительный. Вообще, когда, я думаю, вы, Влад, вы тоже ездили там куда-то на дизеле и на чем-то еще. Я думаю, тоже родители волновались. Но потом с пятого раза уже стало проще. Мы всегда волнуемся, когда это в первый раз. И я сам волнуюсь, когда я что-то делаю первый раз. Это нормальный процесс. Но опять поговорите с дочерью, да, скажите, вот где ты, и, возможно, я приеду там за тобой. Возможно, отзвонись мне. Возможно, там сделай то, пятое, десятое, чтобы вы не волновались. И я думаю, что если ребенок любит вас, если он понимает, что вы любите его, я думаю, что он примет эту заботу и сделает все, что, о чем вы его просите. Mm-hmm. И это вполне нормально, потому что, ну, в принципе... Например, мои дети, да, они знают, что если я еду в командировку, там, я полетел, позвонил, я приземлился, я позвонил и так далее. Они видят на это, что это вполне нормально. Не то, что контроль, меня жена контролирует каждый мой поинт, да, куда я приземлился, куда я пошел и так далее. А это элементарная забота, потому что она волнуется, потому что она любит, и это, в принципе, в семье есть. И Сашка, там, например, мой старший куда-то приходит, он звонит, говорит, пап, я дошел. Окей, это не то, что контроль, это элемент заботы, элемент воспитания, поэтому это очень легко дается. И он это легко делает, потому что мы так делаем, потому что в семье так принято у нас. Мы проявляем заботу, то есть где, что, и рассказываем там, что происходит, какие там сложности, трудности, потому что это есть в семье. А когда в семье такие вещи есть, то тогда ребенок очень спокойно будет. Наоборот, он будет успокаивать, он будет все объяснять, говорит, мама, не волнуйся, я вот иду туда, это вот этот, тот. Там будет вот это, он такой, вот это, вот это, вот это, вот это. Мы будем делать вот это, вот это. У нас вот такая программа, тот. Я тебе позвоню, тот. Ребенок все рассказал, все хорошо. И все пошли. Потому что, ну, я вот за такие отношения. Потому что если что-то надо ребенку скрыть, он скроет. И вы ничего не можете не узнать. Но если что-то такое трагическое произойдет, конечно, вы узнаете. И я, все мы прекрасно знаем, как там, жуют лаврушку. Там. Но сейчас вообще сигареты какие-то трудно унюхать, потому что они очень многие приятно пахнут. Я вот встречался с одним подростком на консультацию, и он сейчас вот он я очень достаточно любознательный, любопытный человек. Я рассматривал его вот это вот, как он, не знаю, забыл, как его опять называть, такая штука, когда вставляется сигарета. А, там в этой сигарете есть специальная какая-то такая-то штучка, таблетка, она как-то там раздавливается, вот какой-то приятный запах и так далее и тому подобное. Я так понюхал, запах-то мне понравился, в принципе, ванилькой пах. И поэтому учуять очень сложно. Но опять, если нет доверия, ну, сейчас очень трудно подкопаться.
Угу. Прекрасный комментарий есть от Екатерины. Есть подозрение, что и в новогоднюю ночь всю проиграют вместе в Майнкрафт, так что можно смело отпускать.
Ну, обычно мальчишки играют, конечно. Девчонки редко играют, но бывает. Ну да, играют они. Кстати говоря, сейчас дети очень многие играют. В принципе, им хватит тащиться, им лень. Я встречаюсь с подростками, которых консультирую. В частности, недавно был подросток, которому там 16 лет. А у него нет каких-то звезд с неба он хватать. Он хочет, чтобы у него был интернет практически пожизненно, чтобы у него была еда, чтобы он был дома и все. И там как-то иногда деньги зарабатывать. Больше ему ничего не надо. Понимаете? И его как-то говорить о целеустремленности, говорить о какой-то мотивации, мотивировать его практически не получается. Почему? Потому что там парнишка прожил там 16-17 лет, и ему уже абсолютно ничего не нужно. И, по всей видимости, отношений с родителями никаких нет, он очень плохо о них отзывается. И он как бы погрузился в свой собственный мир. Он погрузился, у него есть какие-то очень приземленные желания, которые легко доступны, он ими пользуется, и ему больше ничего не надо. Или там старайся, не перестарайся, контролируй, не контролируй его, и он вас и не пустит в этот мир, и бесполезно туда уже врываться, мне кажется. Что если ребенок закрылся в 17-16 лет, то родителям уже практически тяжело и, наверное, уже невозможно
ворваться. Слушайте, мне кажется, что таких детей сегодня очень много, которые, они реально в какую-то внутреннюю миграцию ушли, да, ну вот в интернет, вот туда вот, да, и им реально, ну, плевать на то, что происходит вокруг, они ничего не интересно, им нужно... Но только вот это вот, и все, и больше, ну, почти ничего.
Ну, потому что внешний мир, в котором они живут, он очень серый и скучный. Это скучные родители, это которые не обращают на них внимания. Ведь он же не сразу туда ушел. Если ребенок родился, если он мешал, ему сунули в нос телефон и там показывали ему каких-нибудь смешариков или кого-то там, деревянные игрушки, есть мультик такой. Вот. Еще что-то, он там все это смотрел, он привык туда смотреть. Ему там интереснее, там более ярко, там крупные эти пятна бегают и так далее. А сюда его приглашают, зачем? Его приглашают, чтобы отчитать, чтобы заставить что-то делать, чтобы заставить убираться, слушаться, сходить в школу и так далее. И этот весь внешний мир, он очень негативный, он очень-очень-очень противный и так далее. И ребенок весь там, а что мы от него хотим? Мы его туда поместили, а потом хотим его оттуда забрать. Нет, тут, ну, это сложно, это практически невозможно. И поэтому это должно, конечно, должна быть очень глубокая терапия, когда включаешь все гаджеты, когда ребенка, этого подростка, выводишь куда-то на год, на полгода на какую-то терапию, тогда возможно, когда он вкусит эту жизнь, когда он там, не знаю, займется какими-то естественными науками, когда он там что-то будет исследовать и так далее, включить его в какой-то процесс. Но у кого столько есть времени? Кто столько может посвятить? Да никто. Ну, поэтому, чего мы хотим? И поэтому я всегда говорю, ребят мои золотые, вот родился ребенок, занимайтесь им, не отпускайте его, общайтесь с ним, смотрите ему в глаза, гуляйте с ним и так далее. Вот мы вчера с женой, с младшим ходили, 2 часа гуляли, старшего отвезли на танцы, вот мы гуляем обычно, 2 часа мы ходим без всего, мы гуляем. На горке покатали, на каток мы зашли, там на качелях его покатали. Сосульки еще уже там сражался у малых, и для него это было очень забавно. То есть вот когда такое время ты проводишь с ребенком, оно качественно, ему хочется еще. И всякий раз, когда я еду отразить, он говорит, а гулять пойдем, а мы пойдем туда. Ребенок проявляет инициативу, ребенок хочет. Понимаете, это очень здорово, когда он хочет. А в основном, понимаете, когда ребенок сидит в этом компьютере и какая у него альтернатива? Я уже повторюсь. У него альтернатива. Делай уроки, убирайся, слушайся и так далее. Это все практически неприятные вещи. А какие-то приятные вы можете предложить?
Иди гуляй с друзьями.
Нет. Да, иди гуляй с друзьями, а он не хочет, у него друзей нет. А для того, чтобы, ну, чтобы были друзья, он должен обладать каким-то, ну, какими-то качествами. Он должен обладать чем-то, он должен обладать коммуникационными навыками и так далее. А у него их нет, потому что он этой коммуникации от семьи не научился. И поэтому ребенок там и сидит. И поэтому мы сейчас говорим о том, что ребенок уходит, а мы скатились на тему, что ребенок вообще никуда не уходит.
Да, слушайте.
Он сидит в своей комнате.
В 9 классе, как-то я помню, на майские праздники, на первомайские праздники мы... Я даже помню, что это был четверг, как сейчас помню. Мы что-то после первого урока, сговорившись с пацанами, уехали на другой конец города к каким-то девочкам, которых мы в глаза еще не видели никогда в жизни. Ну вот. Ну, в общем, каким-то образом там оказалась одна общая подруга. Короче, вернулся я домой, мягко говоря, нетрезвый. Вот что я хотел сказать.
Да.
Мягко говоря. Не то, что я вернулся домой, меня поставили около входной дверей. Вот так вот было, да? Меня везли под руку. Мои друзья, так сказать, потому что я что-то как-то там перебрал слегка, и одного, и второго, и третьего. И вот я, правда, благодарен родителям моим, что они меня, естественно, спалили, но ничего слова, ни слова мне не сказали. Я не посчитал это тогда слабостью или какой-то бесхарактерностью, или страхом с их стороны, знаете, со мной на эти темы разговаривать. Скорее всего, они посчитали, что это разовая акция с моей стороны. Ну вот. И такого больше не повторится. Ну, короче, я благодарен родителям, что они со мной не поговорили тогда. Но все-таки, что делать, если твой малыш или твоя замечательная девочка 1 января утром пришла конкретно так под шафе? Как правильно с ней разговаривать или с ним? О чем разговаривать? И как реагировать?
Ну, пусть поспит. Ну, первое, пусть поспит. Надо, не надо накидываться на ребенка никогда, если он тем более пришел в измененном состоянии. Не надо чинить разборки, устраивать истерики, заламывать руки, падать в обморок и так далее. Надо успокоиться и сказать, так, иди отдохни. А потом найти такой момент и поговорить. Ну, сказать, что ты думаешь обо всем об этом? И пусть она что-то расскажет и так далее. И, в принципе, я думаю, что все поняли, все понятно. Почему родители, я думаю, не сказать, ничего не сказать, потому что все понятно. Потому что, ну, я бы не стал там чего-то говорить о вреде алкоголя всего и так далее и тому подобное. Я бы спросил, конечно, ну что ты думаешь? Я бы спросил, ну как ты думаешь, это нормально? Это ок или не ок? Он бы сказал что-то, и все. А устраивать какие-то истерики, ну уже поздно. То есть он уже попробовал, он уже пришел, и слава богу, что пришел, да, что его привели, и вас, слава богу, что привели, а не бросили где-то по дороге. И это нормально. Я думаю, что так или иначе у ребенка есть совесть, если он имеет уважение к родителям, если он любит своих родителей, он понимает. Он же, ну, там, не моральный урод абсолютно, он понимает. И больше он делает выводы, и потом он делать так не будет. Но, в принципе, я бы поговорил, как я уже сказал, я бы спросил, как ты думаешь, как произошло, почему и так далее подобное. Я бы послушал его и, ну, сказал, ну, я не знаю, там как бы разговор пошел, но в следующий раз, по всей видимости, постарайся, чтобы такого не было, потому что, ну, ты можешь и не дойти, ты можешь где-то потеряться, в конце концов. Mm-hmm. Если мы говорим про алкоголизм, мы, конечно же, переживаем, чтобы наш там ребенок не спился и так далее и тому подобное, но, по всей видимости, когда-то, может быть, уже потом уже стоит о чем-то поговорить. Но опять, это очень должно быть мягко, и это не должно быть вот как грузовик въезжает в палисадник вот таким образом. Как правило, это часто бывает. Обычно родители как грузовики, которые въезжают в палисадник и выгружают этот грунт, этот песок на голову ребенка.
Угу. Да, спасибо большое, друзья. Лайки, репосты, комментарии. У нас осталось еще 5 минут до конца эфира. У вас еще есть возможность какой-то вопрос задать или прокомментировать, или подкинуть нам новую тему в рамках этой темы, да, о которой мы говорим, стоит ли отпускать ребенка на Новый год праздновать с друзьями. Как быть с сексом подростковым? Подросток идет в новогоднюю ночь. Скорее всего, там что-то подобное. Если не будет точно, то, ну, скажем так, шансов получить это, да, или в том или ином виде, он значительно выше, чем в другие дни.
Ну, если ребенок у вас уже куда-то уходит, у него должно быть все-таки информация вообще, что такое секс, что такое контрацепция, что такое венерические заболевания и всякие беременности и так далее и тому подобное. То есть ребенок должен все-таки иметь, ну, вот, определенной информации, вам бы было бы здорово поговорить обо всем об этом, да? Как это бывает и так далее и тому подобное. И поговорить про ответственность, потому что если кто-то забеременеет, то, простите, если ты можешь оказаться отцом там, или ты можешь оказаться мамой и так далее. Об этом поговорить. Ну, опять, мы сегодня говорили про «нет», научиться говорить «нет». Опять, в какой семье ребенок воспитывается. Поэтому я думаю, что ребенок, который владеет информацией, где это не табуировано, где это все объяснено, он достаточно спокойно идет и там, как-то проходит это взросление. И хотелось бы, чтобы, ну, опять, конечно, если мы говорим сейчас с религиозные семьи, которые там учат детей, да, что первый сексуальный опыт должен произойти в браке, ну вот, ну понятно, мы все же прекрасно понимаем, что есть там порнография, мастурбация, все такие вещи. Я думаю, программа у нас есть, вы можете посмотреть об этом. То есть это как вы относитесь к этому? Но в любом случае, мы должны понимать, что это должно быть не, как сказать, должно быть безопасно. Если ребенок, например, воспитывается в христианской семье, то он должен научиться говорить «нет», тогда там вопрос с алкоголем должен быть решен. Там люди должны быть проверены, которые не склонят его или как-то затуманят его. Или если вы относитесь к этому спокойно, то есть вы считаете, что секс – это вполне нормальное такое дело, то ребенок должен быть к этому подготовлен и должно все пройти безопасно.
Да, спасибо большое. Неожиданный комментарий. Владимир Савин пишет: а что делать, если нет у меня детей? Вешаться или стреляться? Не очень понятно. Вы это с сарказмом, с иронией.
Радоваться, не радоваться тому, что вообще дети – это большая ответственность прежде всего. Вот, если вы хотите, вы можете порадоваться за себя, потому что я думаю, что люди, которые там становятся отцами и мамами, это достаточно большая ответственность и очень много труда нужно для того, чтобы воспитать достойного человека. Я думаю, Владислав подтвердит, это достаточно непросто. Я не child-free, конечно, и все остальное, но я думаю, что если у вас нет детей, и вы так, не надо сокрушаться, ну, нет, значит, нет, ничего в этом страшного нет. Если вы хотите ребенка, ну, вы можете, сейчас есть разные программы, вы можете там стать старшим товарищем или как-то за каким-то ребенком присматривать в детском доме, еще что-либо воспитывать, взять на попечение. То есть есть много всевозможных вариантов для того, чтобы реализоваться.
Спасибо большое. У нас еще один комментарий есть от Дмитрия из Ломоносова. Он такую длинную историю грустную написал по поводу мальчика 6-летнего вот в своем родном городе Ломоносов, это город-спутник Санкт-Петербурга, которого сняли на телефон, там, играющим с дохлой кошкой, все это выложили в интернет, короче, его там загнобили очень сильно и все прочее. Вот помимо секса, как-то, секса, рок-н-ролла и наркотиков, или как там говорят в этой песне, секса, наркотики и рок-н-ролл, да, существуют сейчас еще вот эти гаджеты все, жуткие и страшные, в которые не только играют, но в которые еще и снимают всякие вещи. И вот наш ребенок, подросток, может оказаться в, ну, даже пусть подвыпившим, да, и будучи подвыпившим, с ним могут подшутить над ним или просто заснять его даже занимающимся сексом, предположим, да, все это выложить в интернет или как-то шантажировать, или что-то еще делать. Как мы можем помочь нашему ребенку, во-первых, не оказаться в такой ситуации, у нас полтора минуты, а если он оказался, и это выложили в интернет после этих праздников, как ему помочь справиться с этой публичностью?
Я думаю, что несовершеннолетние, они охраняются законом, поэтому нужно написать заявление в полицию. Вот если ребенка, если эти кадры попали в интернет, то есть правоохранительные службы должны этим заняться. Но и опять мы учим ребенка, да, чтобы тебя не сняли, ты не должен оказаться в таком положении, когда ты не можешь контролировать себя. Вот, поэтому у тебя такая возможность есть. То есть мы опять предупреждаем ребенка. Кстати говоря, у нас тоже там в классе мальчик, ну, мальчик издевается в третьем классе, мой младший сын учится. Вот все это, но это не выложили в интернет, это все попало в их специальную группу. Я посмотрел, я был в шоке, конечно, от всего от этого. Поэтому, ну, разговаривайте с ребенком. Как еще можно? Никак не можно. Не можно защитить, потому что сейчас снимают все везде, и это прям какая-то норма жизни стала, к сожалению.
Спасибо большое, друзья, с наступающим вас Новым годом, с прошедшим Рождеством 25 декабря. Но у нас еще в нашей стране традиция не только два Нового года праздновать, но и два Рождества, поэтому с наступающим Рождеством вас тоже и старым Новым годом. Это был Юрий Пожидаев, наш психолог-консультант из города Москва. Спасибо, до встречи в прямых эфирах. Пока.
Всего доброго, до свидания, с Новым годом.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.